Мир вам, братья и сестры.
Где мы дома, трудно сказать, потому что везде ощущаем и понимаем себя как дома, потому что по пути в Москву мы останавливались в Ростове, и друзья наши уехали в это время на служение туда, на юг, на Кавказ. Нам оставили ключи, и мы опять были как хозяева. Так что когда мы говорим, что ради Христа и Евангелия, Он дает и заботится, чтобы мы везде могли ощущать себя как дома. Спасибо вам большое. Мы тоже, приехав сюда, ощущаем себя как дома. Уютно, комфортно. Мы не приехали решать какие-то конфликты или вопросы какие-то сложные. Нет, мы всего-навсего привезли внука. Была такая причина официальная, чтобы нам ехать. Но в то же время отпуска, это такое тоже благословенное время. В прошлом году у нас не было возможности, это были сложные времена, пандемия только начиналась. Никто не знал, что это будет и как надолго. И мы были заняты строительством дома. В апреле месяце этого года мы зашли в свой дом, слава Богу, теперь нам не нужно арендовать. Вот, как-то так вот Господь сделал, что во время, когда передвижение даже было запрещено, но Бог благословил все строители, кто приезжали, братья помогали. Конечно, для нас это было благословением, потому что они помогли. И мы построили домик, 92 квадратных метра, достаточный для того, чтобы там вместилось все. Вот, и мы благодарны Богу за то, что сегодня можем принимать гостей у себя уже. Вы знаете, вот слушая сегодняшнюю тематику, и о чем Виталий говорил, и потом вот Вита пела, а потом и сейчас брат Альберт пел, я вспоминаю диалог или беседу недели полторы назад с одним братом, и он говорит, ну, храм же был устроен по образу небесного, поэтому, когда Всевышний разодрал завесу в храме сверху донизу, это же как раз показывал он, что даже в небесном храме доступ открыт. И я подумал, мы очень редко беседуем о небе. И в Ростове, когда мы приехали, зашли в магазин с моим другом, и уже рассчитывались там, ну, купили что покушать, и выходим, и он с кассиром говорит, ну вы как, готовы умирать? И она, да мне еще, говорит, вторую дочь замуж выдать. Он говорит, вы не переживайте, она выйдет замуж. Но что вы Богу будете говорить, когда Он вас позовет? И я подумал, какой интересный, вроде человек ни с того ни с сего, жив, здоров, все меры предосторожности исполняет, и вдруг с ним говорят о смерти. Это, наверное, самое правильное, самое разумное, потому что мы всегда рассматриваем смерть как наказание, смерть как что-то такое, что приносит бесконечную неизбывную печаль. И, наверное, это правильно. Но знаете, что интересно? Что смерть навсегда нас соединяет с Богом. И вот мы здесь говорим с восторгом, Господи, как у Тебя хорошо, как я хочу улететь в небеса, песню поет. Я думаю, что Амалия могла бы ее исполнить, и мы бы с удовольствием ее подпевали бы. Потому что, вот, ну действительно, когда настроение хорошее, тогда, кажется, небо спустилось на землю, у нас все хорошо, у нас все под контролем. Послушайте, все под контролем до тех пор, пока мы не чихнули так глубоко, что где-то внутри заболело. И мы начинаем думать, ой, лучше не надо так счастливо чихать. Почему так? Потому что нам кажется, что нам еще чуть-чуть, и мы захватим, и овладеем, и нам будет достаточно. Это всего лишь мысль, которую мы себе допускаем. Но я хотел бы прочитать сегодня интересный текст из Писания. Я эти размышления хочу прочитать из Евангелие от Матфея, 25 глава, очень большой отрывок, с 31 по 37 стих, но только для того, чтобы мы с вами могли погрузиться в эту тему. Потому что Господь при всей любви к нам и заботе о нас и о нашем благополучии, благоденствии, о заботе о нас, о нашей душе, оставил нам нечто очень важное. И знаете, что меня смущает, тревожит и вдруг взволновало в последнее время? Что, оказывается, Он все это, создавая нам эти условия, однажды... А давайте, впрочем, прочитаем. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. Я буду читать новый русский перевод, не потому, что он правильнее, чем синодальный. Нет, совершенно. Просто мне кажется, когда вы будете читать, я надеюсь, у вас есть люди, которые умеют писать на стене, на экране, чтобы вы могли сравнить. Новый перевод позволяет нам использовать современные термины, и иногда он как будто будет наше воображение, включает дополнительные картинки, так сказать, изображение 3D получается. Или, может, там больше, да я не разбираюсь. Я понимаю, что наши друзья, которые здесь, вот когда они сказали, какая у них профессия, я понял, я услышал недавно, что есть министр цифрового образования, или, ну, вообще, все, так сказать, у нас переводится в цифру, да, раньше аналоговое было, а теперь вот цифровой министр. И я думаю, недавно я услышал, что такой человек, заняв такую должность, и вдруг умер. И об этом пишут. Но я понимаю, что он, наверное, не просто нанотехнологиями занимался. Он занимался более предметными вещами, чем абстракцией какой-то. Вот. В то же время я понимаю, что ну, люди постепенно переходят в какую-то конкретику, и они даже могут такие вещи, которые для нас... Ну, всегда, я помню, когда говорили, вот виртуальный мир, знаешь, что это такое? Я говорю, ну, что он только облучивается? Он не может по-простому сказать... Я говорю, нет, не знаю, это был 90-й год. Он говорит, виртуальный мир, это который на экране есть, а в реальности его нет. Я говорю, так это же все очень понятно. Еще Штепсель и Тарапунька говорили. Говорят, молока нет, под радио подставь кувшинчик, и там тебе столько молока набежит. А если мясо, говорит, нет, так ты вытащи газетку из морозильника, и там тебе мясо будет, и все есть. Вот кажется, его нету, а оно где-то есть. Это не потому, что мы вот живем в мире иллюзии, но мы иногда ради этой иллюзии готовы вторую работу найти, для того, чтобы обладать, как будто вне счастья. Так вот, я хочу, чтобы мы с вами в нашем реальном материальном мире, вот при всем том, что кажется, мы делаем шаг, который позволяет нам шагнуть в технологиях еще больше, а человек остается человеком. И ему также важно поговорить по душам. Ему также важно, чтобы кто-то был рядом. И поэтому я читаю из Евангелия текст, который Христос рассказывает в беседе с людьми. «Когда Сын Человеческий придет», и так с 31 стиха и дальше. «Когда Сын Человеческий придет», Евангелие от Матфея, 25 глава. «В Своей славе, и с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле Своей славы. Перед Ним будут собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец Он соберет по правую сторону от Себя, а козлов – по левую. Тогда Царь скажет тем, кто по правую сторону: «Придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще до создания мира. Поэтому, потому что я был голоден, и вы накормили меня, я хотел пить, и вы напоили меня, я был странником, и вы приютили меня, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы ухаживали за мной, я был в темнице, и вы пришли навестить меня». Тогда праведные скажут: «Господи, когда это мы видели Тебя голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, и мы дали Тебе напиться? Когда мы видели Тебя странником и приютили Тебя, или видели нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших моих братьев, вы сделали мне». Тогда он скажет и тем, кто будет по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и его ангелов. Потому что я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы не поили меня. Я был странником, и вы не приютили меня. Я был наг, и вы не одели меня. Я был болен и в темнице, и вы не навестили меня». Они тоже спросят: «Господи, когда это мы видели тебя голодным, или когда ты хотел пить, или был странником, или нуждался в одежде, или был болен, или в темнице, и мы не помогли тебе?» Он им ответит: «Говорю вам истину, все, что вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали мне». И они пойдут в вечное наказание, а праведники в вечную жизнь. Аминь. Вы знаете, братья и сестры, когда я прочитал этот отрывок, я подумал, что, наверное, это выглядит так, ну уж очень, ну нужно, вот иногда нам говорят: «Да что вы все без конца этим людям, сколько нужды в мире, без конца помогаешь, польза какая?» В самом деле, скажите, разве всегда, когда вы покупаете в магазине продукты, вы, приходя домой, довольны? Кажется, вы дома обнаруживаете, что не стоило это масло покупать, уже конец срока его, да, реализации, или там еще что-то, или разочарование в том, что вы не то мясо, или не та колбаса, или в конце концов даже контрафактно бывает продукция, которая вдруг оказывается, упаковка та, а производитель совсем не тот. И вместо масла, купив маргарин, вряд ли вы будете пользоваться им так, как вы предполагали. Поэтому, когда мы предполагаем и говорим, что вот, столько помогает, какой смысл, люди злоупотребляют, люди... Я согласен, действительно. Вы посмотрите на историю, как относился Христос к тем людям, среди которых Он жил. Я хочу напомнить события, некоторые из Его жизни. О чем думала женщина, которая страдала своей болезнью? Только об избавлении от своей проблемы. О чем думал сотник, у которого слуга был болен? Или о чем переживал отец умирающей девочки? О чем ревновала сирофеникиянка, женщина-язычница, которой Христос сказал: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам». Мой друг очень часто вспоминает эту историю. Он говорит: «Он меня назвал псом». Я говорю: «Почему тебя? Он про женщину говорит». «Нет, он там про всех говорит. Это не его слова. Вот почему я говорю, что Писание искажено». И сколько раз мы не говорили с ним, но у него твердое убеждение. Мне приятно, что он знает Писание. Молюсь, чтобы оно открылось ему, как Бог задумал, а не так, как человек воспринимает. Но самое интересное, когда Христос встречался с этими людьми, о чем Он с ними говорил? Он удовлетворял их нужду. Да, иногда они хотели себя подать более торжественно и пафосно. Помните, когда Никодим пришел к нему ночью и хотел сказать, что вот мы тебя видим, что ты человек от Бога, и Христос ему сказал, что он разочаровал его, потому что он говорил с ним несколько на другие темы, и сказал ему то, что было на самом деле глубоко-глубоко спрятано за всеми высокими цитатами. Так вот, заметьте, друзья мои, что Христос, отвечая на нужды людей, приводил их к одной важной мысли. Одна важная мысль: Бог слышит мои молитвы. У меня есть проблема, но, может быть, этот человек поможет. А Христос говорит: «Я делаю только то, что мне Отец поручил. Я делаю только то, что мне доверил Господь». Вы знаете, для меня это особое благословение сегодня говорить, что мы действительно в этом мире можем остановиться и побеседовать с соседом. И выслушав его печаль о детях, его боль об оскорблениях в той или иной структуре, или где-то он пережил переживания, которые ему трудно одному нести. Для этого не нужно каких-нибудь спонсоров или инвестиций, для этого достаточно просто в своем распорядке включить ручной тормоз, да, дернуть стоп-кран, как мы говорим, и остановиться, чтобы выслушать человека и вместе с ним, возможно, поплакать и сказать: «Ну, давай помолимся». Я вспоминаю Александра Давыдовича Вербая, который, я, возможно, рассказывал его, но уже в другом контексте, но служение, которое он выполнил, оно для меня осталось таким, ну, многогранным. Он пришел посетить нашу сестру в больнице. На третьем этаже, где лежали дети больные, его позвали, чтобы он помолился об умирающей девочке. Он говорит: «Ну, я...» Он жил в Таджикистане, сейчас он уже в вечности у Господа. Но он говорит: «Но тогда, когда он жил, он говорит: но я не целитель». Они говорят: «Мы знаем, что вы молитесь». Он говорит: «Да, я молюсь, пожалуйста». Он пришел, совершил молитву и отправился домой. Утром он приехал, чтобы сестру из больницы отвезти на служение. Его встречает персонал и говорит: «Пожалуйста, поднимитесь, вас хочет увидеть мама девочки». Он говорит: «А как девочка умерла?» И он тогда смущенный такой поднимается на этаж, а мама девочки радостная благодарит его: «Вы не представляете, что вы для нас сделали». Он говорит: «Ну я, примите мои соболезнования». «Да что вы? Мы знаем, куда наша девочка ушла. Буквально после вашей молитвы вы только ушли». Она поднялась, села на кровать. «Мама, — говорит, — там столько людей в белом. И я видел его. Я иду к нему: мамочка, не печалься». Все дальше закончилось для девочки, для мамы. Но мама была бесконечно счастлива от того, что она знала, ее дитя уходит к Богу. Мы, конечно, скажем: «Ну как это можно быть? Мы обманываем людей». Послушайте, мы можем стать судьями. И, наверное, это может быть выбор. Но Писание говорит о том, что мы должны спешить людей посетить, людей услышать, людям уделить внимание. Мы не освободим людей из темницы. Мы не принесем им здоровье в больницу. Мы не оденем их на всю жизнь. Но мы сделаем сегодня то, о чем он вопиет к Богу. У нас есть и другой вариант. Мы можем ничего этого не делать. Мы слишком заняты, потому что у нас нужно еще чуть-чуть. Мы куда-то опаздываем. Мы можем найти объяснение любому нашему неделанию. Но Писание говорит, когда тот, кто на троне, и перед ним будем стоять, он говорит: «Идите от меня, проклятые». Слушайте, я в юности еще был мальчишкой, и жизнь моя складывалась так интересно. Родители мои верующие были. И, слава Богу, отец жив до сих пор, мама уже ушла к Господу. И они воспитывали, наставляли меня, как Писание учит. Но еще ж была улица, а у меня там были друзья. Я был очень общительный. И то, что мы делали с друзьями, я боялся, что дома узнают. Нет, конечно, мама меня наказывала, мне даже стыдно было шорты носить. Она была очень строгая женщина, отец всего 3 раза в жизни наказал. Не потому, что он был такой равнодушный, он просто считал, что если уже один наказал, то второй уже опоздал, не стоит. За одно преступление 2 раза не наказывают. Но если уже отец наказал, я понимал, что я негодяй. Но так как я жил, я понимал, что... Ну, и однажды кто-нибудь меня проклянет, и я не хотел быть проклятым. Я еще, будучи пацаном, не знал до конца, что такое проклятие. Но сегодня мы с вами взрослые люди, и, наверное, понимаем, что такое проклятие. И Писание говорит: «Идите от меня, проклятые». И дальше он говорит: «Куда?» И Писание говорит, что это вечная погибель, там, где Бога нет и никакой надежды нет. Поэтому, когда мы сегодня говорим о вечности, мне хотелось бы, чтобы мы с вами ощущали ее физически. Она материальна, братья и сестры, в другом мире, но она такая же действительная, реальная вечность, к которой мы однажды придем. И сегодня строя наши расписания, наши планы, чем наполняем мы их? Вы знаете, мы можем наполнять наши планы только нашей семьей. Мы можем наполнять наши планы и тем, чтобы видеть и нужды других людей. Даже сегодня, когда я слышу о том, что вы заботитесь о кровле дома молитвы, это замечательно, слава Богу. Спасибо, что Бог дает вам такую страсть и желание не только сохранить этот дом внутри, но и для посторонних людей. Обновленный храм говорит о том, что здесь есть жизнь. Мы вчера проезжали мимо одной деревни, и дети меня спрашивают: папа, а этот город настоящий или уже он заброшенный? Так много строений, которые явно видно, что уже там никого давно нет. И поэтому понятно, что мы не успеем все, и нам не дал Господь поручение делать все. Но Он говорит о том, что вот это состояние души человека, когда он хочет как-то увидеть одному из наименьших моих. Причем, знаете, если бы это однажды был или один текст, есть в Писании такой очень важный отрывок в книге Откровения, где написано, что «запиши отныне благословенные те, кто умирает с верой в Господа». «Да, — говорит Дух, — теперь они отдохнут от своих трудов, и их дела будут вознаграждены». Мы иногда думаем, что здесь на земле мы награду получим. Друзья мои, когда мы уйдем, здесь нету здесь наград на земле. Тех, которые для вечности Бог приготовил. Там, в небесах, они будут вознаграждены. Евангелие ли ты кому-то подарил? Брошюрку ли оставил? Может быть, ты просто кому-то остановился и уделил внимание и помолился. Не везде сегодня можно подарить Евангелие, можно нарваться на штраф или на неприятности. Но Бог дает милость, дает мудрости и даст и вам тоже. Поэтому, когда оценка наших дел, она будет не здесь происходить, она не для этого, не для земли, не для нашего пафоса. Вы знаете, даже когда Христос вот этим людям уделял внимание и помогал, вы знаете, его популярность была как побочный эффект. И это было для него не так важно, он не ради этого делал. Но то, что он делал для того, чтобы у людей сложилось впечатление, что Бог слышит их молитвы. И вот эту жажду по Богу он спешил утолить. Спешил человек решить свою проблему, но он искал Божьей помощи, Божьей милости. Когда мы видим этот мир, мы видим проблемы. И мне приятно, когда, допустим, церкви, я знаю города, где администрация обращается к церкви и просила, чтобы волонтеры из этих церквей помогали бы им. Один из братьев даже меня спросил, говорит: а как ты думаешь, какую надпись на машине сделать, чтобы люди могли обращаться? Я говорю: просто напиши «волонтер». Номер телефона, и достаточно. И он говорит: ты знаешь, работает. Но причем, когда мы приносили помощь, которую нам в администрации давали, мы приходили и к людям, приносили эту помощь, но при этом дарили людям Евангелие. И он говорит: потрясающе. Потому что чаще всего нам говорили: слушайте, помощь – это хорошо, но Евангелие вам спасибо, что вы принесли нам. Где бы мы его искали? Кажется, в нашей стране, где уже доступно и просто можно было бы купить в любом книжном магазине Новый Завет, а нет, еще не насыщено, еще не настолько удовлетворено общество. Может быть, кто-то забыл, где положил подаренное однажды и сегодня не может найти. Но то, что мы видим, Бог и сегодня употребляет наших братьев. И буквально вчера я был на совещании, позавчера в Ростове братья собирались в миссионерские комитеты. В нашей церкви миссионерский комитет мы еще в 2009 году имели, создавали, и он работал. И тогда мы еще предлагали, чтобы по России тоже это практиковали, делали. С конца 90-х мы рекомендовали иметь миссионерских координаторов в регионах. Не понимали, зачем нужно это, зачем это и так все естественно. слава Богу, сегодня понимают, начинают работать над этим, более сосредоточены. И то, что они рассказывают, меня очень вдохновляет. Почему? Потому что они не просто сам по себе. Он говорит, мы с женой молились, нам хотелось быть полезными. Мы просто выезжали в соседнее село, мы знали, что там нет верующих. Мы стали просто молиться. И Бог делает чудеса. Бог делает чудеса. Братья и сестры, когда мы хотим, чтобы Господь слышал молитвы наши и нам быть для Него полезными или быть для окружающих людей благословением, это делает Господь. Мы в этом году, у нас получилось так, каждый месяц какие-то мероприятия были. Знаете, что для меня было особым подарком? Что только половина это были по моей инициативе, остальные это были братья, которые вместе с нами там совершают служение, участвуют. Слава Богу, Бог посылает. Когда в этом году мы отмечали юбилей нашей церкви, 135-летие, пятерых крестили в бассейне, который когда-то строили братья. Там, на территории дома молитвы старого, был бассейн. Мы его не меняли, не переделывали. Так в него набрали воды, совершили крещение. И для нас это было, как знаете, второе дыхание. Мы поняли, что вот Господь вот в своей любви к церкви послал, да, ей трудные времена, а сегодня посылает новый этап, новую эпоху. Это благословение для нас, когда мы хотим, чтобы Господь что-то делал. И в судьбы людей Бог не врывается, а Он входит. Причем входит добровольно. То есть, когда человек открывает свое сердце, приглашает. Помните, когда он говорит, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Он же предлагает, чтобы мы молились об этом. Чтобы мы могли ревновать о том, чтобы было больше служителей, которые могли бы участвовать, чтобы не было чрезмерно трудно или чрезвычайно трудно. И поэтому, особенно когда сегодня видишь, некоторым людям оказали помощь, и брат Игорь наш на Урской живет, он уже соседям ходит, помогает. Я теперь, говорит, специалист, я же строил дом молитвы в себе, мы там помогли ему построить летнюю кухню. И он говорит, я теперь другим хожу, помогаю как строитель, как специалист. Работает он, мусор собирает у них в поселке и в соседних станицах. Вот. А в свободное от работы время он помогает соседям, которые зовут его, чтобы как-то и изменить ситуацию, потому что у многих из них кровли настолько обветшали, что уже просто не обопрешься ни на одну доску. И те, кто имеют материал, приглашают его, чтобы он им помог. И он помогает. А другая семья, они, когда помогли им, мы тоже помогая, не знали, чем это закончится. Но сегодня, слава Богу, она участвует в некоторых делах, которые позволяют приходить к людям. Так что они даже не знают, что им русские помогают. Это тоже благословение. Потому что, когда мы видим, как Господь действует, потом вдруг открывается, что эти люди молились, а мы не знали. Поэтому, когда мы читаем с вами Писание, которое говорит нам о том, вот в Евангелии от Матфея, 6 глава, 20 по 23 стих, там есть очень интересный текст Писания, который мы с вами привыкли читать, ну, в таком аспекте святости, чистоты нашей души. Нашей личности. И вот я хочу прочитать его, как написано в восточном переводе и в новый русский перевод, который сделал Российское библейское общество. Итак, Матфея, 6 глава, с 20 по 23 стих. «Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть». Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то есть, если ты щедр, то и все тело твое будет полно света. Но если глаз у тебя замутнен, то есть, когда ты скуп, то все тело твое будет полно тьмы. И если свет, который в тебе – тьма, то какова же тогда тьма? Вы обращали внимание, что очень много людей сидят по дороге к храму, прося милостыню? канун праздников мусульманских, очень часто на перекрестках тоже видишь людей, которые просят милостыню. Они не просто так, они не с кем-то делятся. Они на самом деле уверены и рассчитывают на то, что человек, который в эти дни старается быть, показать, подчеркнуть Богу, показать Богу, что он действительно святой, хочет чистоты, хочет ему угодить, он будет щедр. И у них действительно, они стараются, моему знакомому, его земляки подарили дом. Ну, я рассказывал, наверное, у него дом 3 метра шириной и 30 метров длиной. Две комнаты, вот там он родил 9 детей. Теперь, чтобы как-то изменить ситуацию, там невозможно ничего сделать. Ему недавно подарили дом. И он говорит, я звоню тебе, Рувим, чтобы ты знал, что вот Всевышний меня услышал молитвы наши, и нас благословили, нам дали дом. Мне дали ключи, я подержал, и теперь взяли их, чтобы довести там дома, ремонт сделают, и тогда пустят нас. Знаете, для меня это приятная новость. И для меня это благословение, что когда я прихожу к нему, меня не мучают угрызения совести, потому что я не могу ему помочь. Потому что когда мы хотели ему помочь, он отказался от помощи только потому, что он не успевал контролировать рабочих, которые быстро все делали. Ну, такой вот человек, который старался контролировать любую помощь, потому что он подслеповат, он хотел все на ощупь чувствовать, что ему все правильно сделали. Но сам по себе момент. Люди настолько хотят быть у вечного, получить вот там, в небесах, заслугу, накопить себе богатство, что они здесь готовы людям помогать для того, чтобы им там зачлось. Я никак не комментирую это по единственной причине. Я знаю, что Писание говорит, если ты ищешь щедрости вот этой вот сердечной, то это Бог будет оценивать. Это Его оценка. Как ты это делаешь? Для того, чтобы видели, или для того, чтобы Богу это понравилось. Но то, что для человека это действительно полезно, то действительно это факт, потому что он будет иметь где жить со всей своей большой семьей. Причем дети у него очень воспитанные, очень сыновья хорошие, заботятся. Мама у них русская, Наташа ее зовут, очень такая веселая женщина, общительная, радостная. Вот такая внимательная, заботливая мамочка, хотя внешне похожа на подростка. Но она вот вся в семье, и такое для него это благословение, что она смогла семью свою формировать так, что не тяготиться теми условиями, в которых находится. При этом Бог благословил их. Почему я об этом говорю? Потому что когда мы сосредоточены на том, чтобы искать вот этой чистоты, вот этой ясности Божьего водительства. Друзья мои, мы можем оценивать, что у нас мало, и мы не можем. Я сегодня слушал молитву брата и подумал, очень часто эту фразу я слышал на свадьбах в Молдавии, где вырос. От нас мало, от Бога больше. Да, вот благослови то немногое, что мы принесли. Возможно, мы думаем иногда, что наши немного является, ну, слишком маленьким и беспомощным, чтобы что-то сделать. Друзья мои, отдайте оценку Богу. Делайте только то, что можете вы. Не делайте больше, не требует Господь ни от кого изнурения. Если люди и доходят до изнурения, то это было их личное решение. Возможно, это их личный подвиг, и это было их согласие. Они этим не тяготятся, равно как и люди, которые среди богатых проповедуют, не кичатся тем, что имеют. И те, кто среди бедных проповедуют, не скорбят от того, что у них нет того, что есть у других. Поэтому здесь важно, чтобы мы с вами могли увидеть Господь наш, который позаботился, чтобы мы с вами жили с Ним, ожидали встречи перед Ним, чтобы мы увидели Он, приготовил для нас необыкновенное. Он приготовил для нас вот то благословение, которое мы ощущаем уже здесь. Это светлое око, которое делает тебя радостным, делает тебя таким неунывающим, когда оно наполняет твое сердце. И я просто смотрю, вот люди, которые сегодня волонтерами идут и участвуют в этих программах, когда посещают во время пандемии, молодцы, молодцы. Они кажется, ну, смерть может им заглядывать в глаза, а они идут навстречу, и они не оглядываются, потому что и самое интересное, что немногие из них болеют. Как-то так вот Господь дает вот эту милость свою. Не все заболевают из тех, кто участвует в этих добровольных программах. И это благословение для них. Поэтому, друзья мои, когда мы с вами читаем о том, как говорил Христос, нам важно понимать, Он говорил это не для того, чтобы мы теперь взяли и просто раздали что-то. Взяли и что-то сделали, или просто оставили работу и пошли бы делать. Да нет. Нет. Но когда ты делаешь работу, и ты врач, и ты после работы продолжаешь принимать, потому что, ну да, часы приема закончились, но у людей боль. Ты щедр, больше, чем от тебя ожидают. Ты делаешь для Божьего Царства. Ты учитель, и ты готовишься к каждому уроку. Ну, это не ожидается, не предполагается. Кажется, даже по программам, которые существуют, один раз прошел программу, второй раз накатал, третий раз уже автоматом. Возможно. Но ты можешь увидеть людей с особенностями, которые нуждаются в том, чтобы ты помог им. И очень сегодня популярна форма, когда, ну, хочешь понять лучше, приходи за деньги, да, приходи. Друзья мои, мы с вами, как дети Божьего Царства, поступаем иначе. Не потому, что мы хотим попасть в Божье Царство, а потому, что мы уже там. Он на этот мир смотрел именно так. Он представитель Бога, представитель Отца. И Он участвовал в нуждах людей не для того, чтобы произвести впечатление на Отца, а Отец добр. И ты не можешь иначе поступить. И, возможно, от тебя я вспоминаю, когда в паспортном отделе еще в Сибири паспорт менял, зашел, попросил, чтобы они сделали побыстрее, они сделали, и я подарил им по Библии. Тогда это можно было. Они говорили, слушайте, нас всегда ругают, а тут еще и подарки. Делали они мне комплимент, или это действительно было так? Это было в Сибири. На Кавказе точно это был бы просто комплимент. Потому что там не могут без комплиментов, это их часть жизни, часть диалога. А в Сибири это редко бывает. И вы знаете, я просто удивился, что люди, ну, вот, к Библии отнеслись так трепетно, а для меня это ничего не стоило, потому что я на самом деле хотел как-то прийти и просто сказать, я хочу вам раздать Библию, но это пропаганда. А когда ты за работу вот просто людям приносишь благословение, друзья мои, спешите, присмотритесь, и вы увидите людей, которые нуждаются в вашем участии, нуждаются в вашем лексиконе, в вашем словарном запасе. Не думайте, что в церкви они узнают и поймут больше, чем они от вас, потому что Бог знакомит их с вами для того, чтобы вы им принесли вот ту надежду, которую Бог подарил вам. Пусть Господь поможет вам быть благословением для тех, среди кого вы живете. Мне очень нравится японская пословица «Среди там, где тебя посадил Господь». Аминь.